Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, писатель, член Союза писателей России, публицист, философ Тимофей Крючков. Мы говорим о времени и эпохе преподобного Сергия Радонежского. И вот в предыдущей части нашей программы мы увидели, что действительно преподобный Сергий был свидетелем и очевидцем потрясающей эпохи, когда в Константинополе, в Царьграде происходит такой духовный ренессанс, можно назвать его так, то есть в качестве православного учение, утверждается учение святителя Григория Паламы о нетварных божественных энергиях. И вот преподобный Сергий, откуда он мог об этом узнать? То есть вот он получал ли какое-то образование богословское или просто вот что вообще тогда включало в себя вот это образование для человека, который был все-таки родом из достаточно знатной семьи, да? Кирилл и Мария, его родители, вот, были не бедными людьми, насколько я знаю, да, не простолюдинами.
Да, это были люди, занимающие очень высокое иерархическое положение в одном из самых высоких по иерархическому положению по лествице древнерусской Ростовском княжестве. И действительно, есть смысл, в общем-то, для того, чтобы понять фигуру преподобного Сергия, и, может быть, даже в чем-то его трагедию, нужно понимать, что из себя представляло Ростовское княжество, потому что, в общем-то, отделить человека от его родины достаточно сложно. Но в контексте вопроса об образовании преподобного Сергия, в общем-то, это момент ключевой, потому что для того, чтобы преподобный Сергий плохо учился, отрок Варфоломей плохо учился, он где-то должен был учиться. Дело в том, что Ростов это было такое достаточно, я даже не знаю, как это назвать, наверное, княжество, русская земля, в которой утвердилась грекофилия, я бы так это назвал, интерес Греции. Вот люди, которые обращали внимание на ростовские иконы, допустим, в Третьяковской галерее, они с удивлением увидят, что это не совсем русские иконы, это иконы, на которых печать того, что над ними трудился либо грек, либо человек, в общем-то, знакомый, очень хорошо знакомы с греческим письмом.
Один из величайших иконописцев Феофан Грек.
Это уже чуть-чуть попозже. Это специфическая ростовская икона ростовского письма, это икона фактически греческого письма. Я, конечно, залезаю на территорию искусствоведов, может, они меня поправят, но я в данном случае как церковный публицист очень просто делюсь своими человеческими впечатлениями. И это не случайно, как бы, это не единственный момент, который может говорить об интересе Ростова к Греции. Допустим, Епифаний Премудрый, он же написал не только описание жития преподобного Сергия, у него был еще один как бы, человек, которому он уделил внимание, это просветитель Зырян.
Стефан
Пермский, который специально приходит в Ростов для того, чтобы научиться греческому языку, для того, чтобы перевести на зырянский язык Евангелие. То есть в Ростове можно было научиться чему-то. Вот.
И где же учился преподобный? Ну, где же учился отрок Варфоломей?
Вероятно, он учился в так называемом Григорьевском монастыре, Григорьевский затвор. То есть это действительно такое грекофильское учебное заведение. Я предполагаю, что преподобный Сергий и брат его, Стефан, знали греческий язык и вообще были погружены в греческие премудрости. Вообще житие преподобного Сергия, оно, знаете, какими-то такими вот странными деталями, может быть, малозаметными, но вот, допустим, в этом контексте это деталь становится, в общем-то, немножко значащей. То есть преподобный Сергий, находясь в своем затворе, на Маковце, в Радожском лесу, в полном одиночестве, общался не только с медведями, а Епифаний пишет о том, что он читал там уставы церковные. Я не думаю, что он... Вернее, он читал уставы монастырские, если точнее. Я не думаю, что речь идет о в буквальном смысле, там, какое количество каши должен съедать монах. Я думаю, что это аскетическая литература. И я предполагаю, что эта аскетическая литература была, в общем-то, не на русском языке. Так что преподобный Сергий вот с большим, так сказать, большим сомнением может быть оценен вот в таком традиционном житийном варианте, как простец, который ничего не знает. Он знал достаточно много, и я думаю, для него контакты с митрополитом Алексеем, который пытается утвердить и весьма успешно византийский исихазм на русской почве, и с митрополитом Киприаном, который, в свою очередь, является учеником Филофея, это, в общем-то, выбор осознанный, а не случайный. Так что, я думаю...
Да и где-то я слышал, что и патриарх Филофей посылал Сергию параман или какие-то знаки иноческие.
Или да, это... да, имеется в виду письмо, которое направлял... патриарх Филофей преподобному Сергию, и к нему действительно были приложены, как написано в житии, гостинцы, подарки.
Угу. Вот. Ну, то есть это был не просто инок дремучих московских лесов, а это был человек, которого знали в столь просвещенном столичном граде, коим был Царьград.
Ну, тут опять же есть исторические моменты, которые позволяют говорить о том, откуда его могли узнать. Дело в том, что в тот момент активизировались, ну, это вообще это как бы вот вторая половина 13 века, 14 века, простите, это момент, когда очень сильно активизировались русско-греческие связи. Вот, то есть там, если сравнивать предыдущий период и последующий период, там 15 век, то это увеличение в разы, а то и в десятки раз. То есть, и действительно приходили на Русь послы с политическими какими-то моментами, связанными действительно с фигурой митрополита будущего митрополита Киприана. Вот, и, безусловно, они могли узнать от русских о существовании такого инока Сергия. А вот насколько этот инок Сергий мог в глазах патриарха Филофея стать ему опорой в тех начинаниях, которому, собственно, и вел Русь, вот это вот интересный вопрос. Я даже как бы как светский человек не берусь объяснять, каким образом, в общем-то, люди на таком большом расстоянии могут друг друга узнать.
Безусловно. Ну, есть же легенда, как преподобный Сергий во время трапезы в монастыре узнал, что где-то за сколько-то верст проходит его брат Стефан Пермский, да, и возвестил об этом братья, да, что это удивительно, но какие-то радары, какие-то мистические волны связывали духовных людей своей эпохи, и они могли опознавать то, что они делают, то, чему они учат, даже, может быть, без какой-то прямой переписки или, как сейчас, телефонного общения.
Да, тайна сия велика есть. Ну, в общем, два святых человека. Кстати, патриарх Филофей, он, по-моему, в русский месяцы слов не входит по непонятным мне причинам пока еще. Хотя, может быть, уже и входит, я не знаю, время идет. Вот, это греческий святой, но он святой, он прославлен, в общем-то. Правда, не очень давно.
А вот преподобного Сергия почитают в Греции?
Да. Да, да. Эту связь преподобного Сергия с Грецией отмечаем не только мы сейчас с вами. В общем-то, это мысль, которой шел и, допустим, отец Павел Флоренский. Он уже, так сказать, вслед за Ключевским вынужден был как-то осмысливать эпоху преподобного Сергия. И он говорит о том, что преподобный Сергий – это тот человек, через которого Русь подхватила, вернее, зажгла свой факел греческой культуры. Вот у меня тут есть великолепная цитата. «Время преподобного Сергия, то есть время возникновения Московской Руси, совпадает с одной из величайших культурных катастроф. Я разумею конец Византии, ибо преподобный Сергий родился приблизительно за 150, а умер приблизительно за 60 лет до окончания падения Константинополя. Но светильник перед угасанием возгорается ярче, так византийское средневековье перед падением дает особенно пышный расцвет». С обостренной ясностью, сознавая и повторяя свою идею, 14 век ознаменован так называемым третьим возрождением Византии при палеологах. Древняя Русь выжигает пламя своей культуры непосредственно от священного огня Византии.
Ну, кстати, я извиняюсь, что прерву, Флоренский называл Троицу Сергиеву Лавру «Энтелехией России». Да, вот употребляя этот термин Аристотеля, да, который означает достижение целевой причины.
И, кстати, энергии.
У всякого бытия есть своя цель. Вот цель у человека в том, чтобы стать взрослым, совершенным человеком. Ну, наверное, для православного человека обрести образ и подобие Божие. Да? Это цель человека. А вот цель России – произвести Троицу Сергиеву Лавру.
Цитата. Священник Павел Флоренский. Троица Сергиева Лавра и Россия. Если дом преподобного Сергия есть лицо России, явленное мастерством высокого искусства, то основатель ее есть первообраз этого образа России, лик ее. Под ликом мы разумеем чистейшее явление духовной формы, освобожденное от всех наслоений и временных оболочек.
Это удивительные слова Флоренского, потому что сегодня мы живем в эпоху туризма, и мы можем сказать, ну, мало ли в России интересных мест, достопримечательностей, храмов, монастырей. Вот можно месяцами, если не годами, ездить по России и все время посещать какие-то новые места. Флоренский говорит, нет, Троица Сергиева Лавра – это интеллехия России. То есть вот в этом монастыре воплотилась Россия, как она есть. Россия – Святая Русь в каком-то ее божественном замысле. Удивительные слова. Флоренский изрядную часть своей жизни прожил возле Лавры и преподавал там в духовной академии. Потом, когда Лавра была закрыта, был членом комиссии по описанию церковных ценностей. И, кстати, с графом Алсуфием они спасали главу преподобного Сергия. Когда были вскрыты мощи в 19 году, они под покровом ночи изъяли главу святого и поместили ее в катке с пальмой, где она прожила до возрождения монастыря в 1944 году. Есть фильм по этому поводу сделанный. Вот поэтому, если бы мы представили себе в страшном сне, что мощи преподобного были бы утрачены, а, к сожалению, так происходило со многими мощами, когда большевики надругались над ними, то глава была бы спасена. Благодаря кому? Благодаря Флоренскому, который к тому времени, когда голова преподобного вернулась в Лавру, был уже расстрелян в 1937 году, да, был уничтожен этой властью. То есть вот история, которая связывает этих людей, не случайно вы вспомнили о Флоренском, которая связывает Флоренского и святого, и преподобного Сергия, она, конечно, совершенно поразительна.
Для Флоренского преподобный Сергий, в общем-то, если там говорить о том, что Флоренский богослов, но ведь он еще и ученый, светский ученый, Флоренский видит в преподобном Сергии источник вообще всякой учености на Руси. Вот, он называет, что он говорит, что все элементы русской культуры так или иначе, в общем-то, сходятся к преподобному Сергию. И я думаю, он имеет в виду вот этот вот момент, связанный с исихазмом преподобного Сергия. Кстати, по поводу того, что Лавра являлась источником исихазма, ну, если не источником, то, во всяком случае, твердыней исихазма на Руси, просто мы можем обратить внимание на преподобных, ну, так сказать, на сожителей преподобного Сергия.
Исихазм — это учение о умном делании, Иисусовой молитве.
Иисусовой молитве, но вообще она переводится как молчание. Есть, допустим, один из радонежских святых, современник преподобного Сергия, один из начинателей Троицкого монастыря, Исаия Молчальник. Вот, и здесь, скорее всего, имеется в виду не то, что человек принимает на себе обет молчания, а имеется в виду, что это перевод греческого исихии, я думаю, связанный именно с этим.
Исаия исихаст. Ну, когда аскет молчит, это не значит, что он молчит, что у него сознание пустое и чистое, как у буддиста. Это значит, что он молится. То есть он неслышно творит Иисусову молитву. Вот, смысл молчания не в том, чтобы замолкнуть и не произносить ни слова, а в том, чтобы сердце пело, да, как Иван Ильин говорил, поющее сердце. Вот, но оно не просто поет песенки, оно молится, оно повторяет в определенном ритме Иисусову молитву. Вот в этом как бы феномен молчания.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – писатель, философ, церковный публицист Тимофей Олегович Крючков. Мы говорим сегодня о времени преподобного Сергия. Ну и вот в заключительной части программы это время, оно является для нас каким-то временем, которое мы должны как-то по-особому актуализировать. И сегодня вот преподобный Сергий – это живой для нас свидетель той эпохи. И почему люди вот продолжают, столько лет прошло после его кончины, прибегать к его мощам, приезжать в Троице-Сергиеву лавру? И ведь посмотришь, не только бабушки в платочках, но и ученые люди приезжают. И научные конференции проходят, люди приходят к мощам преподобного приложиться. И не только к мощам, Троица. Вот как связаны преподобный и эта икона святого Андрея Рублева, которая находилась исторически рядом с его мощами, а сейчас находится в Третьяковской галерее, но все равно список, образ этот находится в Троицком храме. Можно ли сказать, что преподобный Сергий утвердил какое-то особое почитание Троицы на Руси?
Ну, сама Рублевская икона, конечно, появляется уже после преподобного Сергия, но с моей точки
зрения... Она появляется как надгробная икона, фактически, то есть...
Она появляется как икона для нового храма, фактически, к моменту канонизации, хотя мы не знаем, когда был канонизирован так формально преподобный Сергий. Мы знаем момент обретения его мощей и знаем, что с определенного момента, причем это время отстоит от момента обретения мощей лет на 30, преподобный Сергий почитается как святой, причем общерусский. Вот. Но, возвращаясь к иконе, отвлеклись мы немножечко, это тоже своего рода осмысление, в общем-то, фигуры преподобного Сергия.
Преподобный тот сруб, ту обыденную церковь ставит на Маковце, посвящая ее Троице?
Причем эта идея не его.
А чья?
Брата его. Стефана, преподобного Стефана Радонежского.
У которого тоже явился основателем множества обителей в Московском княжестве. Но отношения у них, по-моему, были далеко не безоблачные.
Вы знаете, в общем-то, ну, Стефан... Преподобный Стефан Радонежский, в общем-то, фигура, безусловно, знаменательная. Вы говорите о том, каким образом вот история преподобного Сергия может быть транспорирована, так сказать, на наше время. Безусловно, таких типажей духовных и человеческих в Русской Православной Церкви на сегодняшний день достаточно. Человек вот так вот ярко загорающийся, быстро заканчивающийся. Вот. Но, знаете, тут есть... Проблема со Стефаном очень большая и очень интересная. Я, когда писал книжку, в общем-то, я испытывал неприятие к этой фигуре, в общем-то, и он был достаточно интересным персонажем вот именно с точки зрения писательства, поскольку через него можно было бы, не касаясь непосредственно каких-то негативных моментов исторических самого преподобного Сергия, в общем-то, передавать эти обстоятельства, не боясь кого-то обидеть. И я насыпал, в общем-то, этому человеку с горкой перца, и в один прекрасный момент, когда книга уже была готова, когда она уже была выпущена и прочитана многими, вот, я случайно полез в патриархильный календарь, даже не в месяце слов, а в список имен святых, и вдруг обнаруживаю, что вот это странное лицо, которое ничего, кроме гадости, преподобному Сергию, казалось бы, не делало, тоже прославлено в лике святых. Я покраснел сперва снизу вверх, потом сверху вниз, мне стало страшно стыдно, вернее, я сперва разозлился, я позвонил в календарный отдел Московской патриархии своим знакомым, говорил, что ж вы делаете, они говорят, Тимофей, это не мы.
То есть он недавно прославлен?
Он прославлен, можно сказать, личным указанием покойного патриарха Пимена.
Ну так человек, если это его идея была поставить храм Троицы, так уже заодно это можно прославить в лике святых.
Вы знаете, я думаю, фигура Стефана и весь негатив, который на него вылил Епифаний Премудрый, она сложнее, чем просто вот этот факт. Дело в том, что Вы обратите внимание, насколько Епифаний беспощаден к Стефану. То есть, наверное, ни об одном человеке вот в окружении преподобного Сергия, там, в любой степени близости, таких страшных вещей не говорится. Абсолютно беспощадно. И я думал, как такой человек может стать святым? О чем же, собственно, может быть идти речь? И тут я начал, просто случайно заглянул в житие и посмотрел источники, которыми пользовался Епифаний Премудрый при написании жития преподобного Сергия. И он пишет, что кое-что я видел сам, кое-что мне рассказали непосредственно очевидцы, говорит, но больше всего информации я почерпнул от брата преподобного Сергия Стефана. И тут я понял, что Епифаниев рассказ о преподобном Сергии, это на самом деле, вернее, о Стефане на самом деле, это не рассказ Епифания. Это вот то, как эту историю изложил сам про себя Стефан. То есть Стефан навеки себя растоптал в исторической перспективе вот этим вот рассказом абсолютно беспощадно. Таково было его покаяние по поводу, из-за того, что он вольно или невольно делал с преподобным Сергием.
Цитата. Князь Евгений Трубецкой. Воспоминания. Что такое эта лавра? Известно, что святой Сергий поставил собор Святой Троицы как образ единства в любви, дабы, взирая на тот образ, люди побеждали в себе ненавистные разделения мира. Мы, дети, конечно, этого не знали, когда росли, но яркое жизненное воплощение мысли святого Сергия так или иначе нами воспринималось. Образ любви, собирающий народ и организующий его в собор, сильно врезался нам в душу. И мы прекрасно знали и чувствовали, что этим образом Россия когда-то созидалась и спасалась. Любовь к сверхнародному, Божьему, и любовь к родному, русскому, были тут одно.
А вот все-таки Троица. Стефан действительно сложная фигура. Может быть, отдельно о нем в какой-нибудь передаче, в нашей или в исторической, стоит поговорить. Что означало для Руси то, что была поставлена церковь, и потом была написана икона Пресвятой Троицы? Вот Николай Федоров, такой русский философ XIX века, мечтал об обществе, организованном по принципу Троицы. Вот, можно ли как-то сказать, что Троица стала, ну, как-то особо почитаться на Руси?
Знаете, очень сложный вопрос. Я думаю, он даже не философский и не богословский. Это нужно быть преподобным Сергием для того, чтобы понять, в общем-то, что он сам видел. Вот. Я боюсь, что моего уровня понимание и Троицы, и этого человека, в общем-то, наверное, не хватит для того, чтобы ответить хотя бы отдаленно приближенно к тому, что задумывал преподобный Сергий, в общем-то, вводя особый культ, нехорошее слово культ, но особый чин поклонения Троице. Видимо, это за пределами человеческого понимания, и все, что мы можем на эту тему сказать, в общем-то, будет скорее удалено.
Ну, вот смотрите, Киевская Русь, да, центральный храм Киевской Руси – это София, премудрость Божья. Это тоже очень сложный теологумен, и, скажем так, может быть, не такой канонический, как понятие о Троице. Это аллегореза, которая изображает определенным образом Христа. Московская Русь – это храм Успения Пресвятой Богородицы. Россия, Русь, как удел Пресвятой Богородицы и особая любовь русского православия к образу Пресвятой Богородицы. И вот где-то между этими двумя храмами храм Троицы и Троицкий монастырь, который ставят преподобные. А Троица, праздник Троицы и Пятидесятница, и Духов день, который следует за ней, это день рождения Церкви. То есть это схождение Святого Духа на апостолов, да, и это особый совершенно праздник. Это праздник, ну, не случайно говорят, что для вот русского сознания очень важна идея соборности. Ну, а что такое соборность? Соборность – это один из признаков Церкви. То есть сказать, что для русского сознания очень важна идея соборности, означает ровным счетом то же самое, что сказать, что для русского сознания очень важна идея церкви. Что церковь — это небо на земле, если так можно выразиться. И, может быть, вот в этом какое-то особое значение почитания Троицы преподобным. В ту эпоху, когда рознь, когда татары еще, непонятно, что с ними будет, да, будет ли Русь независима, будет ли Русь свободна, или, может быть, мы так и будем ясак платить, да, дань ордынскому хану. И вдруг вот эта идея Троицы как совершенного богочеловеческого организма церкви.
Приписываются преподобному Сергию слова о том, что, взирая на Троицу, мы преодолеваем рознь этого мира. Я думаю, что можно говорить, так, возвращаясь к той теме, с которой мы, собственно, начали, с идеи исихазма, в общем-то, действительно, Пятидесятница, другое название русской Троицы, оно, этого праздника, оно, в общем-то, не чуждо вот этому, вот этого исихазского контекста, то есть лицезрение божества и стяжание благодати Святого Духа. Вот. Наверное, в каком-то смысле, в общем-то, преподобный Сергий пронес и эту мысль, вынеся ее из своего грекофильского детства, принеся ее на московскую почву.
То есть совсем в конце нашей передачи, все-таки та гипотеза, которую мы поставили, преподобный Сергий, он философ? Можно его назвать философом?
Он, знаете, он философ в специфическо русском понимании этого слова. Он не философ, вербализирующий свои идеи. Он та часть философии, которая лицезреется по русскому обычаю, допустим, даже в церковной живописи, то есть в церковной иконографии, в церковной иконе. Есть такие идеи о том, что нельзя рассматривать во всяком случае, на Руси философия исключительно как письменное творчество. В определенном смысле это еще и художественное творчество. Безусловно, преподобный Сергий, он та фигура, взирая на которую, в общем-то, русский народ чувствует себя русским народом.
Ну и художественное творчество, и умозрение, да, то есть слово теория, которое мы часто повторяем применительно к науке, да, это вообще-то в переводе на русский язык боговидение. Теория «Теос ора» – «Бога вижу». Да? Вот поскольку теория есть основа философии, да, то не следует забывать, что в основе философии лежит вот это боговидение, способность узреть истинного Бога и созерцать его в его промысле, который он посылает нам, грешным. Мы сегодня говорили о преподобном Сергии Радонежском, о его эпохе, о его времени с Тимофеем Олеговичем Крючковым. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
Спасибо, до свидания.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.